Подкасты «Радио Свобода».
Что вядома про палітвязня філёзафа Владзіміра Мацкевіча? Што насамрэч адбываецца ў каардынацыйнай радзе і як да гэтага паставіўся бы Мацкевіч? Наша тэма дня. І наша госця – сябра каардынацыйнай рады, кандыдат педагагічных навук, метадолях Святлана Мацкевіч, якая прадставляе згуртаванне сваякоў і былых палітзняволеных. Добры дзень, спадарня Святлана.
Добры дзень.
Сёння ў нас тры асноўныя тэмы для размовы. Я хацела вам прапанаваць сітуацыі найперш з Владзіміром Мацкевічам, таксама нарада Лукашэнкі з рэктарамі ВНУ і спробу ўладаў спыніць ад'езд студэнтаў, а таксама крызіс у каардынацыйнай радзе. Я прапаную пачаць з галоўнага. Што вядома пра Владзіміра Мацкевіча? Ну, вот у гэтыя дні, 2 гады таму, ён пачынаў галадоўку пратэсту, ён дамагаўся тады змены меры стрымання на падпіску аб нявыездзі, завяршэння следчых дзеянняў, прызначэння даты суду. За 2 гады шмат чаго адбылося, філёзаф перанёс аперацыю, ён піша кнігу ў магілёўскай турме. Што вядома пра яго стан здароўя, пра ягоны настрой, пра ягоную інтэлектуальную дзейнасць?
Ну, особо большой информации мы пока не имеем. То есть мы в курсе о том, что есть определенные там проблемы со здоровьем, но он как бы отбывает срок и продолжает писать, читать в тех условиях, насколько это возможно. Ну и последнее событие, которое, в общем-то, произошло, это вот вчера состоялась презентация его книги, лекции «Введение в философию», которая была прочитана в 2008-2009 году, где, собственно, Владимир и, ну, раскрывает основные, так скажем, направления своей не теории, так скажем, а своего такого подхода, философского подхода к проблемам Беларуси. И эта книга, на мой взгляд, является сейчас достаточно актуальной и помогает лично мне, в том числе, решать много вопросов, там, и связанных и с образованием, и с политической ситуацией.
Я хотела у вас удакладнить вот, про операцию, якую перенес подар Владимир. Маем шмат сведчанняў от людей, которые прошли турмы, про стан турэмнай медицины и то, что человек трапил в шпиталь, то, что была эта операция. Ці могли бы вы больше детально рассказать про то, что вядома и насколько критичный, не критичный теперь его стан?
Ну, на данный момент состояние не критичное, то есть он прошел стадию реабилитации. И, так скажем, новых сведений об ухудшении его здоровья именно по этому диагнозу, по которому проходила операция, у нас нету. Да? То есть есть там незначительные другие сложности, там связанные с опорно-двигательным аппаратом. Насколько я так понимаю, поскольку приходится мало двигаться, то есть определенные боли там, в спине. Ну вот пока эта ситуация, как он сам считает, не критична, и как-то там он с этим справляется.
Палітвязні за кратамі зведваюць дадатковыя рэпрэсіі. Это ШИЗА, ПКТ. Пра што праходзіць спадар Владзімір?
Пока на данный момент, мне кажется, ситуация более-менее устоялась, и каких-то таких резких движений в этом направлении, там, ухудшения репрессий внутри тюремного заключения нет. Но, насколько я так понимаю, что власти сейчас ориентируются не на внутритюремное давление, сколько на внешние, переключились на внешние репрессии более активно, особенно это связано перед выборами вот это в народное это собрание. И, как мне кажется, то есть, ну, вы в курсе, что в январе там прошло такое массовые обыски, аресты родственников политзаключенных. И, в общем-то, каждый день продолжают идти аресты в разных направлениях, на разных территориях. То есть репрессии не останавливаются, но периодически, я так понимаю, просто идет переключка, и делаются разные акценты то на внутритюремное усиление давления, то на внешнее, так скажем. Сейчас, на данный момент, как мне кажется, больше идет акцент со стороны властей на репрессии внешние. И поэтому, в общем-то, машина работает, не останавливается. И это большой вопрос, как ее, в принципе, можно ли остановить.
Якое ваше меркаванне, ну не тое, як ее остановить, а что до вызвалення палітзняволеных, я думаю, что у вас есть позиция в гэтым пытанні, магчыма, госпадара Владимира таксама есть своя позиция, могли бы ее выкласці?
Я не знаю, какая сейчас позиция у Владимира. В этом плане я скорее как представитель там объединения родных политзаключенных и бывших политзаключенных, и как член Координационного совета рабочей группы, которая готовила слушание в Координационном совете по освобождению политзаключенных. У меня в этом плане была своя достаточно четкая позиция по тому, что мы должны избирать такую согласованную тактику под названием условно переговоров. То есть это тактика, даже не стратегия, которая, в частности, не отрицает и использование санкций, применение санкций, но и такое переформатирование под задачи освобождения политзаключенным и таким образом давление на режим, да, осуществление давления не просто такое однолинейное, а скорее такое ориентированное на то, что рано или поздно нам все-таки придется контактировать с режимом, и свои требования по освобождению политзаключенных достаточно жестко и четко выставлять. Но для того, чтобы выйти на такой формат давления, так скажем, контактное, и выставление этих требований, нужно пройти достаточно сложный подготовительный этап через посредников, через западных посредников, через, так скажем, использование других методов разного рода, там, через переговоры с Украиной, создание гуманитарного трека отдельного. И поэтому в этом плане я инициировала, да, вот скорее вот такую вот тактику гуманитарного трека. Потому что я считаю, что, собственно, независимо от того, какая политическая ситуация складывается, там, побеждаем мы, не побеждаем, в осаде мы или не в осаде, или режим в осаде, задача политзаключенных будет стоять всегда до тех пор, пока она не будет выполнена. Да, в любых условиях, в любых ситуациях. И, собственно, как показывает уже вот трехгодичный опыт не сдвигания этой ситуации, что рассчитывать на внешних субъектов, которые каким-то чудным образом разрешат этот вопрос, не особо приходится. Да? Поэтому необходимо, собственно, самим иметь достаточно четкую позицию и предложение по поводу того, как освобождать политзаключенных и работать сначала не столько на переговорах с режимом, как это часто интерпретируют, и интерпретируют это как торг, скорее такие переговоры с западными партнерами и в попытках задать соответствующий формат контактов с режима и давления на него.
Вот за гэтай 2-3 годы были одинковые выпадки вызволения политзняволенных. Да. Не все они публичные, не про все вядома. А як вы лічыце, ці трэба працягваць спрабаваць рознымі спосабамі, у тым ліку не публічна, змагацца, ну, за кожнага чалавека за кратамі?
Да, да, я придерживаюсь, что такая линия должна быть обязательно, не публично, не гласно, то есть чтобы никакой политик в этом плане не использовал вопрос политзаключенных как, так скажем, в своих предвыборных ходах. Особенно сейчас, когда тоже идут, начинаются выборы в Координационный совет. И поэтому, в частности, на слушаниях было достигнуто такое соглашение, оно внесено в резолюцию о том, что и Координационный совет рекомендует политикам не использовать вопрос политзаключенных в своей публичной деятельности и раскрутке, и своей популяризации, так скажем. Вот. И такая оценка произошла, собственно, резолюция. В этом плане резолюция по политзаключенным со стороны Координационного совета достаточно сложный документ, который показывает, что существуют разные тактики и разные подходы. И эти тактики и подходы, собственно, были продекларированы в период этих слушаний. Было в том числе обозначено, что на данный момент очень сложно найти определенный компромисс, выйти на какую-то единую стратегию, потому что, в общем-то, разворачиваются две параллельных линии. Линия такого активного давления, санкционного давления, она предполагает, что политзаключенные могут быть высвобождены только после того, когда падет режим. И есть более, на мой взгляд, такой реалистичный подход, которого я придерживаюсь, что независимо от этого ожидания, когда мы там победим, действовать надо уже сейчас, освобождать надо уже сейчас и, собственно, отрабатывать этот механизм, потому что, к сожалению, механизма до сих пор нет. И это тоже надо признать.
Вот мы перейшли до размовы про то, что отбывается в Координационной Раде. Термин ее полномочий скончился 8 лютого. Планировалось, что на початку года будут проведены выборы нового склада Рады. Провести их не отрымалось, не был вызначен порядок их проведения. Но вот Рада протягнула свои полномочия, и выборы нового склада перенесены на травень. Многие назиральники говорят про кризис у Координационной Рады, про то, что все, что там отбывается, вельми далеко от людей в Беларуси. Я читаю уважливо, что вы пишете в социальных сетках, и критичный погляд ваш, в том лику, на такие оценки. Какое ваше бачите ситуации того, что отбывается в Координационной Раде, и каким вы бачите гэты протопарламент, как вы гэты институт бы назвали правильно?
Я думаю, что, во-первых, называть это кризисом, я думаю, что это достаточно резкая и неправильная квалификация, то, что происходит в Координационном совете. Да, Координационный совет был в кризисе скорее в своем первом составе. И, собственно, была объявлена реформа Координационного совета, и была избрана процедура первым составом Координационного совета. И, собственно, она начала реализовываться с февраля 2023 года. Новому составу, в который вошла в том числе и я, было дано не столько много времени на то, чтобы, собственно, 100 человек, которые там вошли больше по разным процедурам, выборам там от организации, самовыдвижения, и в том числе сохранялся состав, частично состав первого КС, да, то есть такая достаточно сложная, ну, скажем, структура внутри самого Координационного была собрана. Вот. Но поэтому очень долгое время, собственно, отрабатывался сам порядок работы и вот это целеполагание, да, то есть зачем это надо, для чего это надо. И основная задача, которая стояла перед Координационным советом, это, собственно, проведение следующих выборов для расширения представительства, и чтобы действительно уже третий состав Координационного совета начинал представлять основные социальные группы, инициативы, основных субъектов гражданского общества Беларуси, как внутри Беларуси, так и за пределами Беларуси. То есть второй Координационный совет изначально был переходным, в кавычках, да, переходным для того, чтобы вот сформировать этот третий состав. Процесс затянулся по нескольким моментам. Ну, во-первых, да, разворачивалось одновременно несколько процессов. Один из процессов такой – это попытка со стороны Объединенного переходного кабинета, в частности, господина Латушки, ну, как многие сейчас уже открыто говорят, собственно, подчинить себе Координационный совет. И мы это квалифицировали, и я это квалифицировала, как такая попытка выстроить свою собственную вертикаль и возврат, и такую микромодель тоже авторитаризма. Вот. Поэтому, да, приходится поднимать принципиальные вопросы, в частности, о том, что новую систему власти или такую микромодель мы должны начинать сейчас апробировать и выстраивать не по принципу вертикали, да, а по принципу, и даже не по принципу подчинения, а по принципу разделения властей. Да, когда существует три основные ветви власти, и мы их должны как бы с нуля фактически создавать, сразу это не появляется. И основная как бы ветвь власти, которая должна присутствовать, это, собственно, парламентская власть. И КС на сегодняшний день это представляет такой своеобразный протопарламент небольшого, но представительства. Вот. И поэтому разворачивался основной вот такой вот как бы сначала негласный конфликт. Его была попытка это выставить как такой коммунальный, персональный, я не знаю, как это еще там называть, да. Но даже вопреки таким условиям КС продолжал делать, работать, существовать. Много было сделано, создано комиссии. Международная комиссия активно работала, хорошо работала комиссия по образованию, мы продолжаем работать. Было запущено очень много нормальных, хороших процессов. вот, которые нужны и необходимы. И, естественно, собственно, вот этого времени нам не хватило. Это не совсем верно, в частности, в том, что не была отработана процедура. Процедура Координационным советом была отработана в период и в правильные сроки. Но и, в принципе, Координационный совет мог действовать независимо от других своих как бы партнеров и других ветвей власти. Объединенного переходного кабинета, который условно представляет исполнительную власть, и офиса Светланы Тихановской, которая условно как бы протопрезидентская власть. В принципе, КС мог уже в период своих полномочий и сроков запускать эту процедуру. Но было решено Координационным советом, в частности, достигнуть согласия и договоренностей с другими ветвями власти. И такая была создана специальная группа, такая межинституциональная группа, которая, собственно, должна была отработать вот этот механизм выборов. Поэтому было внесено предложение Координационным советом создать эту группу и внести уже решение, которое было принято и проголосовано в Координационном советом вовремя.
Светлана, вы так-то подробязно, детально описываете этот процесс. У меня есть застероги, что люди, которые нас слушают, а у нас больше за 80% аудитории, это люди, которые находятся в Беларуси, ну, что у них, они не совсем разбираются во всех этих процедурных моментах, а для них ну, важно ведать, что это может дать для переменного, для того, как что-то изменилось у Беларуси. Вот это такое глобальное питание, и максимум им разбираться, как вот это все, это довольно складано, и максимум это им будет не так важно. Я до чего это говорю, я вот завсёды читала Владимира Мацкевича, когда он был на свободе, и он завсёды до многих инициатив вылучался таким ну, нестандартным, часом скептичным и критичным поглядом. А как бы он реагировал теперь на все эти процессы, те он был вошел в координационную раду, как вы меркуете? Коли б вошел, что б он там инициировал, что б говорил?
Я могу только догадываться, что бы Владимир сделал. В первый состав Координационного совета он не вошел, хотя, я так понимаю, там были собраны подписи за него тогда, и я тоже в том числе голосовала за него, чтобы он вошел в Координационный совет. Однако его персональное решение было, что он в него не входит. Именно по этим причинам, что не отработана процедура вот этого народного представительства в Координационном совете была изначально. И поэтому представляли Координационный совет исключительно каждый сам себя представлял. И вместо этого, в общем-то, он включился в другой процесс. Включился в процесс схода, да, где шло представительство там, от дворов и так далее. Именно по этой статье это ему вменяли сход дальше, как одну из статей по его аресту и дальнейшему суду. Поэтому сход он в этом плане рассматривал скорее более демократичным процессом, прото-таким демократическим процессом, чем Координационный совет. Однако уже второй Координационный совет, как мне кажется, он бы уже в него вошел, если бы он не был арестован и работал здесь. И что бы он делал? Он бы работал так, как мы работаем сейчас там, его ученики, я, Андрей Егоров и так далее, да. То есть наша задача в этом плане и стояла, чтобы Координационный совет начинал обретать эту легитимность. Что же даст это, собственно, белорусскому народу? Естественно, само вот такое вот широкое представительство, отдельно как Координационный совет, как субъект там, протовласти, не может, так скажем, сразу одночасье победить режим. Вот взяли и победили. Да? То есть это не та ситуация. А это определенного рода площадка, на которой разные представители обществ могут вносить свои предложения и влиять на принятие стратегических решений и параллельно еще формировать вот эту вот другой тип как бы демократической власти. Да? И это то, чего не было сделано, чего у нас не было готово к 2020 году. Да? Многие вышли на протесты. Однако управлять этим процессом, нормально управлять этим процессом, для того, чтобы заменить действующую власть на другую власть, да, вот этого процесса как бы не было. И поэтому в этот период сейчас, вот такого межвластия, да, у нас встает задача это, собственно, создать по новой. Да, и создать не по прототипу как это делает Лукашенко, да, то есть против одной авторитарной власти другую. Да. Мы должны вот выстроить практически с нуля совершенно другую систему управления.
И вы утрете склад координационной рады, так само будете вылучаться, так?
Да. Потому что это мое, в частности, профессиональное решение. У меня очень много задач, которые я запустила в Координационном совете. Это и вопрос по этической комиссии, был принят этический кодекс. Это и работа по системе образования, по реформе образования. И там нам удается все-таки достигнуть более-менее нормального компромисса с офисом Тихановской, с переходным кабинетом в том числе, и отработать какую-то более-менее хотя бы в этой сфере нормальную линию, стратегическую линию. Вот сейчас планируется в том числе и слушание по образованию. Да, и это та функция, которая должна выполняться функцией парламентской протоструктурами. Да, и поэтому вот я буду продолжать эту работу, я не могу ее просто бросить, это моя персональная.
Дякую великий за ваше тлумачение, мы будем сачить за тем, как будут развиваться подеи вокруг координационной рады и деятельности координационной рады. И как раз на тему эдукации я так само хотела с вами поговорить. Вот учора, в авторок отбылась нарада Александра Лукашенко с ректорами ВНУ. Я не хотела бы шмат цитовать с того, что отбывалось. Ну, можно так, коли звести до головного, что там было сказано, но сенс такий, что можно зробить, как студенты, молодые люди не съезжали с Беларуси, ну и как, это спроба, как вернуть все до советских узоров высшей эдукации. А как бы вы отказали на питание, чего хочет Лукашенко от системы высшей эдукации, и что он как бы с ее робил все эти годы и протягивает робить, и что на сам рейш потребно громадству и студентам от системы высшей эдукации?
Лукашенко хочет из системы образования, уже было понятно давно. Да? Он хочет, он всегда использовал систему высшего образования, белорусского образования в своих политических целях. Да? Высшее учебное заведение для Лукашенко – это были всегда места для проведения избирательной кампании. И поэтому его меньше всего интересовало качество образования там и еще чего-то. Да? То есть для него это такой социальный инструмент, массовый социальный инструмент, через который прокручиваются тысячи, миллионы людей, да, через который он может управлять вот этими вот процессами, политическими процессами. И поэтому сейчас перед очередными как бы выборами в якобы какое-то там народное собрание, которое уже понятно, какое оно будет и так далее, да, он так профилактически, я бы так сказала, да, потому что это было и раньше, делает накачку. Да, накачку всех и вся, кто работает в этой системе. Он должен эту систему держать в узде. И он прекрасно понимает, что через эту систему, которая работает с массовым сознанием, с просвещением людей, да, это создает определенную угрозу для него, для режима. Потому что режиму на сегодняшний день, белорусскому обществу, предъявить нечего, кроме репрессий и кроме подавления и страха. Да. Ничего не может этот режим ни в плане нормального экономического развития и включения Беларуси в нормальные современные процессы. Содержания у них нет. И поэтому у них остается единственный способ – это работать с массовым сознанием, запугивать и держать всех в узде. И поэтому вот так он использует эту систему образования. Что же хотят студенты? Что же хотят их родители и так далее? Они хотят то, что они хотят. И все равно, независимо от того, как мне кажется, что Лукашенко сейчас там накачивает или накачивает, сколько он арестовывает преподавателей, выгоняет их и заводит уголовные дела, а их прилично было и до его выступления вчера, вот, то как бы студенты и их родители все равно будут принимать решения в тех условиях, в каких они находятся. Да? То есть одни будут продолжать обучаться в вузах, в белорусских вузах, в тех, какие они есть, и вдруг просто потому, что у них нет другого выхода, и это надо признать. Да? А те, кто могут, те будут уезжать. Ну, естественно, режим будет выставлять всякого рода препятствия, там, формальные препятствия. Там не будут отдавать аттестаты, документы. Преподавателям будут угрожать, вводить запрет на профессию. Да. Я сама имею 4 запрета на профессию фактически. Да. Так это было с периода 90 там какого-то года. Да. И причина основная – это то, что как бы любая сейчас трансляция знания, причем все равно какого, философского, гуманитарного, даже естественно-научного, любое просвещение для режима Лукашенко представляет определенного рода угрозу. Да? Потому что его задача, режима, это всех, как я говорю, обезумить, да? Отключить мозги, отключить ум. И любая трансляция знания, да, составляет вот эту альтернативу. Да? Любой выход преподавателя сейчас в аудиторию, и даже все равно, что он при этом говорит, да, является для него, ну так скажем, лишним элементом, да, который мешает, обезумивать страну, да, исключать мышление. И единственная альтернатива у людей, у гражданского общества является, вопреки всему, как Владимир Маскевич говорил, вопреки очевидности, да, продолжать просвещаться, искать источники информации, знания, мышления там, где это возможно еще. Да. И как бы он сейчас не выставлял этот железный занавес, это все равно будет просачиваться. Знание, мышление, позиция, ну, человеческая совесть, в конце концов, да, она все равно будет просачиваться в системе глобального мира.
Светлана, дякую великі. Дякую великі, що знайшли час для «Свободи преміум». Дякую, що поділилися своєю експертизою. Це була сябра координаційної ради, кандидат педагогічних наук, методолях Світлана Мацкевич. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся зі свободою і у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.